Дорогая церковь, братья и сестры, мы откроем вместе с вами Псалом 125 и прочитаем весь этот Псалом. Псалом 125, песнь восхождения. «Когда возвращал Господь плен Сиона, мы были как бы видящие во сне. Тогда уста наши были полны веселья, и язык наш пения. Тогда между народами говорили: великое сотворил Господь над ними». «Великое сотворил Господь над нами, мы радовались. Возврати, Господи, пленников наших, как потоки на полдень, сеявшие со слезами, будут пожинать с радостью. С плачем несущие семена возвратится с радостью, неся снопы свои. Аминь». Мы прочитали с вами один из псалмов, который обозначен в Библии как песнь восхождения. Таких псалмов Давида есть в Библии 15, и они начинаются со 119 и продолжаются подряд. Наш псалом, который мы выбрали с вами, 125-й, он 7-й по счету в ряду этих псалмов, именуемых как песнь восхождения. Почему именно он так называется? Почему эти псалмы именно так называются? Когда исследователи Писания читают и исследуют раввинскую литературу, то там находят предположение, что песни восхождения пели в то время, когда левиты несли воду из Силамской купели в Кедронской долине у подножия так называемого города Давида, к Храмовой горе для жертв возлияния. При этом в первую очередь стоит вспомнить о церемонии возлияния воды в вечер первого дня праздника Кущей. Одного из раввина, когда спросили об этом, почему именно Давид написал этих 15 песен восхождения, его ответ был следующий. Когда Давид рыл фундамент храма, с чем мы, конечно, не согласимся, поднялись глубокие воды и грозили затопить мир. Тогда Давид произнес 15 песен восхождения, и вода отступила. Читая этот псалом, мы находим некоторые сходства с тем, что происходило в жизни Иисуса Христа. Об этом описывается в Евангелии от Иоанна, в 7 главе. Мы читаем: там идет рассуждение, что Иисус Христос собирался прийти на праздник Кущи. На самом деле, если мы читаем от самого начала, мы находим там следующий текст. Он ходил по Галилее, ибо по Иудее не хотел ходить, потому что иудеи искали убить его. Приближался праздник Кущ, иудейский, поставление Кущи. Тогда братья его сказали ему: выйди отсюда и пойди в Иудею, чтобы и ученики твои видели дела, которые ты делаешь. И дальше мы читаем, что Иисус сказал им: «Мое время еще не настало, а для вас всегда время». Читая дальше этот текст, мы находим интересные слова: «Но когда пришли братья его, тогда и он пришел на праздник не явно, а как бы тайно». Иудеи же искали его на празднике и говорили, где он. И много толков было о нем в народе. Одни говорили, что он добр, а другие говорили: нет. Но обольщает народ. Впрочем, никто не говорил о нем явно, боясь иудеев. И дальше этот евангелист повествует, что в половине уже праздника вошел Иисус в храм и учил, и дивились иудеи. В этом Евангелии мы находим удивительные слова, и он повествует нам текст, что почему-то Иисус Христос говорит на этом празднике, говорит об источниках и призывает народ, как здесь написано: «В последний же великий день праздника стоял Иисус и провозгласил, говорил: кто жаждет, иди ко мне и пей. Кто верует в меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой». В нашем псалме, который мы с вами прочитали в самом начале, есть глагол, который повествует о движении. О движении диаспоры к Сиону и является похожим мотивом того, что действительно происходило и происходит с народом израильским. Мы знаем, что за этим праздником следовал еще другие праздники, и там был праздник, который именуется как Симхат Тора или Дарование Торы. И вот именно на этом празднике поставления кущи Иисус Христос говорит о потоках, о живых источниках воды. Первое слово в этом псалме, оно говорит нам о том, что здесь речь идет, и корень этого слова говорит именно о движении покаяния, о движении, о сознательном отказе от привычного выбора и о движении нового направления. Направление к новой цели. Здесь речь идет о том, чтобы восстановить первоначальное состояние, вернуть кого-то в то место, откуда оригинально этот человек происходит. И мы прочитали с вами, когда возвращал Господь плен Сиона, когда это происходило, возвращение, то есть движение, как мы уже с вами сказали, и в то направление, чтобы привести объект в то место, где он находился. Второе слово четко показывает, кто совершает действие именно в этом. Речь не идет о том, что народ сам поднялся и сказал «вернемся, пойдем». Нет, мы читаем с вами, что действие совершает Господь Бог. Интересно наблюдать, что мы, как христиане, которые обычно всеми силами дорожим и говорим «соло грация», «соло скриптура», «соло грация» – это только милостью мы живем, говоря об Израиле, христиане, и о его возвращении в землю, и о том, что должно быть с землей израильской, вдруг неожиданно христиане совершенно удивительно, если не сказать бессовестно, выступают за праведность по делам, словно возвращение Израиля в свою землю зависит только от еврейского народа, его решения, его поведения, его желания или нежелания. Наш псалом уже в первых строках своих объясняет, что речь идет о великих делах Божьих. Только Он возвращает свой народ в свою землю. Он один обращает плен Сиона, так как Бог предсказал через пророка Иезекииля. Давайте послушаем, что говорит об этом пророк Иезекииль. Открываем 36 главу и читаем следующие слова. «Не для вас я соделаю это, дом Израиль, Израилев, а ради святого имени моего, которое вы обесславили у народов, куда пришли, и освящу великое имя мое, бесславимое у народов, среди которых вы обесславили его, и узнают народы, что я Господь, говорит Господь Бог, когда явлю на вас святость мою пред глазами их, и возьму вас из народов, и соберу вас из всех стран, и приведу вас в землю вашу». И дальше мы читаем в этом псалме, в первом же стихе, «Мы были как бы видящие во сне». Если Господь снова обратится к нам и вернет нас на Сион, пишет Равин Хирш, мы пробудимся, словно ото сна. Бесконечно долгие годы плена покажутся нам сном, долгим кошмаром, в котором мы были заняты только собой, говорит он в своих трудах, что не смогли заметить, как вокруг нас все изменилось. Мы также не знали, какое влияние оказало наше скитание на народы, с которыми мы соприкасались во время своего рассеяния. Осознанно или нет, но это подтверждается в трудах других богословов, исследователей Писания, которые говорят, что это подтверждается у пророка Исаия в 29 главе, стихе 10, где речь идет о духе усыпления. Апостол Павел, говоря об этом, на эту тему, пишет в послании к римлянам в 11 главе, используя это понятие, он формулирует это так: «Но от их падения спасение язычникам». Помните эти слова? 11 глава послания к римлянам. И в любом случае, это падение, это оскудение, это отвержение Израиля, которую Бог обратит и преобразует в богатство, полноту примирения и, наконец, в жизнь мертвых. Мы читаем с вами в этом псалме: «Тогда наши уста были полны веселья, и язык наш – пения». «Тогда уста были полны веселья». Псалмопевец продолжает, и слушатель или читающий этот псалом, и тот, кто немножко знает Восток и понимает его, а еще больше знаком с историей еврейского народа, спрашивает себя, что происходит с псалмопевцем? Не утратил ли он этот набожный псалмопевец в избытке чувства, всякого чувства реальности, такой жуткой, жестокой по отношению к его народу? Путь Израиля к восстановлению долг и труден. Трудности возвращения практически непреодолимы. Вход народа в обетованную землю, Богом обетованную, никогда не был легким. И всегда был отмечен негостеприимством местных жителей, куда входил народ по обетованию Божьему. Это характерно для эпохи праотцов, для эпохи Авраама, Исаака, Иакова, для времен Иисуса Навина. Это характерно также после исхода из Египта, для возвращения из Вавилонского плена под руководством Ездры и Неемии, но также и для рождения современного государства Израиль, которое произошло на глазах наших с вами, потому что мы до определенной степени, многие из нас являются современниками и свидетелями того, что произошло в прошлом столетии, в 1948 году. После немыслимых ужасов Холокоста евреи Европы хотят лишь одного. Знаете, чего они хотят? Они хотят обрести покой и вернуться домой. Но с ними происходило и после войны, после окончания Холокоста, удивительная история, когда их пытались снова возвратить в эти лагеря концентрационные и не давали возможности прибыть на обетованную землю в Палестину. Их возвращали на Кипр, Маврикий и в другие места. И даже тогда, когда было образовано государство, они оказались снова втянуты в страшную войну против арабской сверхдержавы, против безразличия мировой общественности, против экономического давления. Когда возвращал Господь плен Сиона, мы были как бы видящие во сне, говорит псалмопевец. Ни один человек в состоянии бодрствования не увидит этого чуда, говорит один из еврейских рационалистов средневековой Испании, и пытается объяснить: только во сне, только в состоянии божественного откровения видны дела Бога в истории. И этому есть определенные примеры из жизни сегодняшнего Израиля. Журналист, работающий в Израиле, находящийся и живущий в Иерусалиме, пишет следующее: недостаточно ли знания Слова Божия, хватит ли учености для того, чтобы наполнить уста весельем, а язык пением? Видишь, Бог не отвергает непорочного и не поддерживает руки злодеев. Он еще наполнит смехом уста твои и губы твои радостным восклицанием, цитирует он Иова, потому что ненавидящие тебя облекутся в стыд, и шатра нечестивых не станет. Иова, 8 глава. 20-22 стихи. Но разве ненавидящий Израиля не наслаждается успехом, задает он вопрос? Разве не процветает сегодня антииудаизм, антисемитизм, антиизраилизм, антисионизм и так далее? Это было еще во времена интифады 2001-2002 года, повествует он в одном из своих сообщений, этот журналист. «Я сопровождал группу туристов в бронированном автобусе в уединенные селения в горах Самарии. Стреляли каждый день, были ранены и погибшие. Группа немцев хотела утешить еврейский народ, поддержать его в то время, когда ни один нормальный турист не решался отправиться в путешествие по Израилю. Мы были героями в своих глазах», пишет он. «Когда в маленьком селении Атерет, южнее Рамалаха, мы стояли перед молодой матерью, пятерых маленьких детей, мне вся ситуация вдруг показалась очень неловкой. Мы прибыли в бронированном автобусе. Такого себе эта семья позволить, конечно, не могла. Они вкладывали это в свою жизнь. Мы в это вкладывали свой отпуск. Эти люди были вынуждены остаться здесь. Мы до наступления темного времени могли вернуться в свой безопасный отель. Я попытался извиниться перед ней Удивленными глазами она посмотрела на меня и сказала, что об этом уже сказано в Библии. Она процитировала, эта ортодоксальная еврейка, весь Псалом 125 и объяснила мне: «Мы в беде, нам очень трудно, и мы видим только самих себя. Это словно кошмарный сон. Мы бы никогда не стали смеяться и петь, славить Бога, если бы к нам не приходили не евреи из-за границы, которые свидетельствуют нам, говоря: великое творит вам Господь, а это значит, эти великие события – дела Господа, а не случайность», подчеркивает древнееврейское толкование. «Язычники видят то, что скрыто от народа Божьего. Господь творит над ними великое». Современному еврейскому толкователю это слово «над ними» слышится насмешками и презрением неевреев к еврейскому народу. Язычники вынуждены признать то, что делает Бог, хотят они этого или не хотят. В последующие годы Псалом 125 и снова, говорит этот журналист, встречался мне на дорогах Израиля. «Нам нужны верящие в Библию язычники», – сказал мне пожилой ортодоксальный еврей однажды на юге Хевронской горы и процитировал эту песню восхождения. «Без вас мы не знаем, кто мы. Без вас мы упустим наше призвание. Без вас мы не узнаем Мессию. Только когда язычники познают и исповедуют великое, сотворил Господь над ними, у еврейского народа откроются глаза». Великое сотворил над ними Господь, великое сотворил над нами Господь, и мы радовались. Ортодоксальный друг из Иудейского Нагорья, говорит журналист, не призывал меня исполнить миссию христиан в служении еврейскому народу. Он просил меня поделиться с ним своими мыслями о том, что должен делать и думать, и во что должен верить правоверный еврейский народ. Он даже не спрашивал, что должен делать сам Бог по отношению к ним. Его просьба была такой: «Покажи мне, что Бог Израиля совершил великого над нами, над его народом». Возможно, так некогда, говорит он, апостолы повествовали в Иерусалиме, рассказывая о великих делах Божьих, что привело в движение много народа, когда много тысяч людей уверовало в Иисуса Христа. Вначале мы прочитали с вами в Псалме: «Мы были видящие, как во сне». Но когда мы услышали слова неевреев, цитирует другой раввин, мы осознали, что это не сон. Это правда, что Господь творит великое, и поэтому мы радуемся. Посреди горя мы не смогли наслаждаться спокойной радостью, глубоким чувством удовлетворения, которое может исходить только от незримой близости Божией. Дело рук Его пока еще не завершено. Те, кто уже вернулся, сегодня со слезами сеют семя, так как говорит наш текст в этом псалме. Мы читали с вами: «Сеявшие со слезами будут пожинать с радостью». Что это такое? Это действительность жизни Израиля. Те, кто были там, видели эту, на первый взгляд, абсолютно неплодородную почву. И когда сеющий семя человек идет и бросает это семя в эту землю, я думаю, что он это делает и продолжает со слезами, потому что он не уверен, принесет ли очередной год урожай этой земле. Очень много зависит от потоков вод, от дождей. И сегодня, когда мы говорим с вами о пробуждении и молимся о пробуждении Израиля, снова и снова мы должны себе давать отчет о том, что происходит там. Мы должны понимать это. Господь стучится к Израилю. 2010 год объявлен самым засушливым годом в новой истории израильского народа. Дождей было минимально. И только в конце года дожди в декабре пролились на Израиль в большом обилии, так что вода в озере Генисарецком поднялась почти на 3 метра. Много снега выпало на горе Ермон, но перед этим предшествовали, мы знаем с вами, пожары на горе Кармил. Сгорело много деревьев. Для Израиля каждое дерево на счету. потому что они сажали их много. И сейчас, когда 20 января они праздновали праздник, так называемый Ту-Бишват, Новый год деревьев, они опять много деревьев сажали. Дело дошло до того, что Кнессет, их парламент, выехал в ту самую деревню, где больше всего сгорело деревьев, и там сажали деревья. Как потоки на полдень. Потоки воды орошают иссохшую землю. И один из раввинов пишет: так вернувшиеся евреи орошают нашу страну. И объясняет: пустыня Негев – это сухая земля, как сказано в книге Иисуса Навина. «Ты дал мне землю полуденную, эта земля жаждет воды. Когда потоки воды покроют землю, происходит великое обновление и нечто немыслимое, прекрасное. Но то же самое происходит, когда возвращаются наши изгнанники». Диаспору сравнивают с Негевом, а избавление с потоками воды. Когда народ отделен от земли, это означает, что Бог отворачивается от народа. Это суд. Когда народ и земля соединяются, это признак того, что Бог обратился к своему народу. И это избавление. И мы прочитали с вами в 4 стихе этого псалма написано: «Возврати, Господи, пленников наших, как потоки на полдень». И дальше мы читаем с вами и снова находим эти слова, что действительно эта земля, которая на первый взгляд неплодородная и, может, не принесет столько плода, как это мыслится, но человек верит. Тот, кто сеет семя со слезами, он несет и пожинает с радостью. С плачем несущий семена возвращается с радостью, неся снопы. Он молит Бога, чтобы он дал земле дождя, чтобы он смог пожинать то, что сеет в благословении. Сеятель не пожнет. Если Бог не сжалится над землею, точно так в стеснении и угнетении чувствует себя Израиль в диаспоре. И эти 3 миллиона 450 тысяч посетителей и туристов, которые зафиксированы в прошлом году, я думаю, что большая часть из них – это христиане, они совершают молитвы о том, чтобы Бог благословил эту страну, и Бог продолжает. Процесс сеяния был исполнен судьбой, пропитанный слезами, но когда-нибудь придет время жатвы, и семя, которое было посеяно со слезами, даст росток. Тогда сеятель Божий, который ради этого вложил семя в землю и оросил слезами, удостоится чести радоваться и наслаждаться жатвой. Иисус знал о боли сеяния и жатвы, и поэтому обратил внимание своих учеников особым образом на это. Давайте вспомним, что он сказал в Евангелии от Иоанна, 12 глава, 24-25 стихи. «Истинно, истинно говорю вам, если пшеничное зерно, падшее в землю, не умрет, но останется одно, а если умрет, то принесет много плода. Любящий душу свою погубит ее, а ненавидящий душу свою в мире сем сохранит ее в жизнь вечную». Образ сеятеля, сеющего в слезах, доверяя, что Бог подарит радость жатвы, дважды повторяется в конце этого короткого и лаконичного псалма. А это означает, что истина Слово Божие, и что вскоре Бог исполнит то, что было сказано, что сеяние жатва не прекратится впредь. Мы прочитали с вами, что сеявшие со слезами будут пожинать с радостью, с плачем несущие семена возвратиться с радостью, неся снопы свои. Псалом 125 рассказывает нам о возвращении народа Израиля на Сион в прошлом, настоящем и будущем. Только благодаря неевреям, способным увидеть то, что делает Бог, измученный и истерзанный Израиль сможет понять: Господь творит великое. Это познание рождает просьбу: Господь, верни весь народ на землю Твою, так неожиданно и великолепно, как приходят зимние потоки в пустыню. Это не упрощает ситуации, но если смотреть на все с точки зрения Бога, остается уверенность. Стоит вкладывать в настоящее, каким бы болезненным оно ни было, потому что будущее сокрыто в руке Бога. Итак, когда возвращал Господь плен Сиона, мы были как бы видящие во сне, тогда уста наши были наполнены весельем, и язык наш пение. Тогда между народами говорили: великое сотворил Господь Бог. Великое продолжает творить Господь Бог над народом своим. Братья и сестры, и мы не можем оставаться в стороне. Мы, христиане 21 века, имеем отношение к этому самое прямое. И благослови нас Господь, чтобы молитвы наши, они были правильным, совершаемы в отношении народа израильского, чтобы мы благословляли народ Израиля, чтобы мы просили мира городу Иерусалиму, и чтобы мы чаяли и жаждали того, чтобы этот народ обрел свою землю в полноте и собрался однажды для того, чтобы они узрели Бога своего и признали Мессию Иисуса Христа. Аминь.